Публика собралась на творческий вечер поэзии, который будет проводить сам хозяин замка Кость. Представляете себе мое положение? Если я собственноручно не задушу черного гада сегодня, то непременно попрошу Хельгу сделать это завтра. А сегодня по-любому придется читать стихи, раз обещал. И тут без вариантов, они ж все знают. Я лорд Белхерст, белый волк, я держу свое слово. Ладно, будь по-твоему, маньяк непарнокопытный, сквозь зубы проскрипел я, честно стараясь сдержать улыбку, потому что все прочие лошади также искренне скалили зубы мне в ответ. Если вас кто-то будет убеждать, что у них нет разума, а только животные рефлексы, плюньте ему в глаза. Плюньте, плюньте, не стесняйтесь. Этот ученый вороной хмырь, нахватавшийся обрывков околонаучных знаний из популярной литературы и бульварных журнальчиков, легко мог участвовать в любом ток-шоу, заткнув за пояс хоть Нагиева, хоть Соловьева, хоть Познера. Лошади мыслят, общаются меж собой, свободно говорят на любом человеческом языке и чаще всего готовы к полноценному общению. Но люди в массе этого не приемлют. Мы сами шпорами, железными уделами, плетьми и окриками отталкиваем их. Те, кто заслуживает доверия лошадиного племени, могут наслаждаться удивительным счастьем живого разговора с искренним и любопытным четвероногим собеседником. Но таких немного.
«Центурион, так что, твой человек будет читать нам стихи или как?»
«Люди чаще обещают, чем делают. Хотя вроде бы этот самый главный в замке. Надеюсь, не соврет?»
«Ну, я бы больше интересовался его актерскими данными. Знаете ли, хотелось бы послушать сценическое чтение, а не унылый бубнеж».
«В общем, если вы меня поняли, вот примерно так они приветствовали, каждый от своего имени, мое присутствие на только что отремонтированной конюшне. Деликатность проявила лишь Ребекка, но она всегда была редкой умничкой».
«Лорд Белхерст, приятно вас видеть. А что, малышка Хельга? Так я по ней жутко соскучилась. Говорят, вы сегодня устраиваете поэтический вечер. Так вот, чтобы вы знали, если оно только ради этого черного грубияна, то дайте ему седлом по голове, он все равно ничего не смыслит в литературе. Нет, корчить знатока он умеет, но отличить Рубцова от Мандельштама я вас умоляю».
Мне пришлось сцепить зубы, ласково похлопать ее по крутой шее и все равно встать перед стойлом центуриона в позе оперного певца. Вороной конь утвердительно всхрапнул и стукнул копытом, призывая всех к молчанию. Я прокашлялся, выждал паузу и в наступившей тишине начал по памяти. «Нынче ветрено и волны с перехлестом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги». Слушали вежливо, не перебивая и даже не шлепая хвостами редких сонных мух. Лошади вообще удивительно умеют слушать. Примерно через полчаса Седрик, дождавшись паузы, деликатно поинтересовался, надо ли разогревать второй раз, или я соглашусь на холодный ужин. Центурион, качнув длинной гривой в знак признания моей памяти и недюжного актерского дарования, благородно отпустил меня на кухню. Все прочие лошади благодарили за чтение стихов качанием головы, а впечатлительная Ребекка даже чмокнула меня мягким храпом в щеку. На людях я никогда не имел такого успеха. В обеденном зале у камина уже ждали довольные, как 40 мартовских котов, дядя Эдик и скромный Мэтью в уголке на скамье с новыми свежеструганными костылями. Толстуха Агата наложила мне в миску какую-то коричневую кашу из бобов, чернослива, лука и разваренной до белых волокон свинины. Потом принесла хлеб и кувшин с водой. «Что делать? У нас в замке редко шикуют, да и во всем королевстве, надо признать, тоже. Каменистые северные земли никогда не были богаты урожаем. По моей территории не проходили постоянные торговые караваны, а с крестьян много не выжмешь. Тем более после недавней битвы мы потеряли и людей, и хозяйственные постройки, и часть домашнего скота. Впрочем, на скудость нашего ужина не жаловался даже бывший бог.
Когда мы ходили в походы на Гринланд и дальше, вплоть до земель ныне американского континента, то воины питались горстью овсяной муки и морской водой, напропалую врал он, отвлекая неподкупную кухарку от контроля за вином.
То есть вешал лапшу на уши, пока Седрик под шумок нацеживал второй кувшин из большой бочки.
В особо удачные дни мы ловили беспечных альбатросов и ели их сырыми. Но настоящие пиршества были, когда на море поднималась буря. Рыба, влекомая волнами, часто ударялась лбом о борта нашего дракара и теряла сознание. И тогда мы ловили ее голыми руками. А рыба — это фосфор, пища для мозгов. Парни уходили в плавание неграмотными варварами, а возвращались с IQ профессоров Сорбонны.
«Он ведь все сочиняет, сир».
«И да, и нет», — задумчиво ответил я.
«Вас опять что-то тревожит?»
«Седрик, с одной стороны, меня действительно тревожит куча проблем, мы о них говорили. С другой, если я опять начну их перечислять, то это будет уже смешно, честно. Просто на голову одного человека столько напастей сразу не сваливается. Это уже клоунада какая-то получается».
«Я мог бы чем-то помочь?»
«Возможно». «Что ты знаешь о Мэтью?»
«Вы про этого худосочного мальчишку?»
«Да», — кивнул я, раздраженно косясь в сторону своего пажа. «Ты в курсе, что заморж-то, оказывается, имеет благородную кровь?»
«Внебрачный сын какого-нибудь мелкого барона?» —
не без интереса уточнил старый воин. Я молча пожал плечами. В отчетах, предоставленных мне Досигуалем, прямым текстом говорилось, что парень едва ли не герцог по праву рождения. От герцога до короля в нашем закордонье дорожка очень короткая. Конечно, и башку на ней свернуть, как нечего делать, что все равно не отменяет факта наличия реальных претензий на престол.
Ну, можно переломать ему ноги еще раз.
Боюсь, это слишком кардинальное решение.
Но вы не против?
В принципе, нет. Подумав, признался я. Почему-то одна мысль о том, что кто-то может быть моей дочери ближе, чем я, вызывала спазм желудка. К тому же Мэтью меня всегда раздражал, особенно этой псевдорыцарской трубадурской фигней, игры в которую волей судьбы и уставом службы мне приходилось поддерживать, как лорду и главе клана. А мальчишка просто чересчур увлечен по натуре и искренне верит во все эти условности. Может, конечно, в другое время и в другом месте это было бы не так уж и плохо, например, на фестивале исторических реконструкторов в Кутногоре, но в реальной жизни закордонья никакой романтики нет.
— О чем шепчетесь, заговорщики? —
к нам пересел веселый северный бог.
— Даю руку на отсечение, как братец Тюр в пасть Фенрира, что вы обсуждаете мою повзрослевшую племянницу.
— «Не совсем», — переглянулись мы с Седриком. «Но, по правде говоря, о чем бы тут ни шли разговоры, все равно любая тема рано или поздно скатывается к ногам Хельги. Я говорил, что эта плешивая обезьяна Экскремергер намеревался запугать нас осадной башней и народным ополчением, чтобы я дал ему согласие вести ее под венец».
«Убью!»
— мгновенно вспыхнул дядя Эдик.
«Вы не хотите встать в очередь, сэр Эд?» «Я ее дядя!»
«И что?» — ответно набычился бывший участник крестовых походов. И пока эта парочка всерьез выясняла, у кого больше прав на защиту дочери Белого Волка от нежелательного бракосочетания, я встал и поманил к себе Мэтью. Парнишка попытался резво вскочить на ноги, в результате уронил костыли, и я, плюнув, сам подошел к нему, придумывая на ходу самые страшные кары для этого нескладного недоумка.
«Вы звали меня, мой лорд?»
«Да сиди уже!» «Звал, это громко сказано. Просто хотел проверить, как у тебя, ну, с переломом. Не беспокоит?»
«Вы так добры ко мне!» — жутко покраснел он. «Я даже не смею надеяться, что хоть когда-нибудь смогу достойно отплатить вам за заботу».
«Не стоит!» — согласился я, лихорадочно выискивая достойную причину для его увольнения к чертям собачьим. — Слушай, ты ведь у нас умеешь читать и писать.
— Да, мой лорд, добрые монахи научили меня.
— Вот. Кстати, Собственно, об этом и речь. Как ты смотришь на то, чтобы я отправил тебя за получением высшего образования куда-нибудь в столицу? А лучше вообще за рубеж.
Мой лорд, я не хотел бы.
Действительно? А кто тебя спрашивает? Я твой лорд и господин, страсть желаю, чтобы ты поучился 5-6 лет в самом дальнем университете, приобрел степень бакалавра или доктора, сделал научную карьеру, и вот тогда...
— Тогда я смогу вернуться в замок,
— умоляюще вскинулся он. — Естественно. 40 лет, — успокоил я, довольный мирным разрешением одной из проблем, причем с моей точки зрения немаловажной.